Итак, мы третий раз обращаемся к тексту Священного Писания, который нам повествует вот о том, что происходило с народом израильским, с народом Божьим, когда они вышли из Египта и шли в землю обетованную. Я хочу напомнить вам, чтобы вы усвоили это хорошо, что то, что происходило с Израилем, когда они вышли и когда они шли в землю обетованную, это является прообразом для нас, церкви. И те обетования, скажем, и то, что Бог говорил к этому народу, это не означает в прямом смысле, что этот народ, да, в действительности весь был возрожденный, был спасенный, абсолютно нет. Наоборот, шествие Израиля в землю обетованную – это есть прообраз людей невозрожденных, плотских людей. И даже их вход в землю обетованную – это абсолютно не означает, как иногда мы думаем и говорим, что это то, что наш вход в небесное царство. Во-первых, потому, что Израиль, когда должен был перейти Иордан и вошел в землю обетованную, то для какой цели они вошли туда? Они не вошли для покоя. Помните, уже в Новом Завете написано, послание евреям, что Иисус Навин не дал им, не ввел их в покой. Так вот, если бы Он ввел их в покой, то это было бы совсем другое дело. Вот. А они, войдя в землю обетованную, перейдя Иордан, они должны были трудиться в поте лица, они должны были воевать, они должны завоевывать были земли, вот, они должны были устраивать свою жизнь, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Так вот, для нас это были образы. Итак, посмотрите. Вода из скалы. Первый раз мы, помните, мы с вами говорили, мы прочитали 15 глава этой же книги «Исход». Только что они пропели Господу хвалебную песнь. Они видели, как эти вражеские войска, которые дерзнули пойти этим же путем через море, где Бог проложил им путь, поставил воды стеной с одной стороны и с другой стороны, и фараон дерзнул тоже пойти этим путем, воды все потопили. Они это увидели. Они уже все были убеждены в том, что им грозит смерть. Спереди море, сзади армия фараона. И вот они воспели удивительную, чудесного содержания песнь, 15 глава. И вот посмотрите, прошли немножко времени, вот, начали пить, а вода горькая. Пришли в меру, 23 стих, и возроптал весь народ. Моисей возопил Господу. Господь чудным образом ответил, и народ в действительности мог пить воду, потому что после того, когда Господь сказал Моисею, что ему нужно сделать, и Моисей сделал, все, и вода стала нормальной, для того, чтобы ее пить. Идут дальше. Только двинулись оттуда они, это уже 16 глава, мы читаем, и опять, смотрите, что пришли они. Возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона. Что они говорят? Если бы мы умерли в Египте, от руки Господней там, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, а ты вывел нас в эту пустыню, чтобы уморить нас голодом. Смотрите, Что значит невозрожденный человек? Они же все люди верующие, они все люди религиозные, да? Но человек в действительности нерожденный свыше. Малейшее недоразумение, малейшее испытание, и сразу ропот. Сразу, почему? Потому что там внутри оно все там находится. Как вы ее не прикрашиваете, как вы ее не украшаете, эту плоть, что вы и не делаете, все. Все равно малейшее испытание, и она сразу выдаст то, что внутри. Так вот, Бог им дал манну с неба, ангельский хлеб. И вот мы прочитали следующее. Двинулось общество сынов Израилевых из пустыни Син по повелению Господнему. Заметьте, не Моисей сказал, хватит вам, все, пошли. Бог их вел, помните, днем в столбе облачном, ночью в столбе огненном. Бог их вел. И Бог давал им особый знак, не просто так себе. Моисей говорил, ну все, пошли дальше. Нет. Бог давал. Так вот, расположились они станом Рефидиме. Не было воды. И что мы читаем? И укорял народ Моисея и говорили, дайте нам воды пить. Смотрите, что говорит Моисей. Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Потому что Моисей понимал, Моисей – человек Божий, и он понимал, что это шествие – это не просто обычное шествие, а это Бог ведет. Потом, впоследствии, когда вы будете читать книгу Второзакония, когда уже остается там немножко пути, и они входят в землю обетованную, когда они уже стояли недалеко от Иордана, и им нужно было переходить в землю, И Моисей, вернее, Господь через Моисея как бы поэтапно показывает их весь путь, начиная из Египта. Все. И Моисей им говорил, ты слышали в воскресенье, 8 глава книга Второзакония. Вот, для какой цели? Поэтому я то не буду говорить, хотя оно у меня должно было бы быть это, именно то, что сказал Господь через Моисея в книге Второзакония. Вот. Но заметьте, что Моисей увидел не то, что они его укоряют. Он не принял это по отношению к себе, а он понимал, что он является орудием в руке Божьей. Он служитель. Он тот, который исполняет Божье повеление. И поэтому, хотя на него и восставали, хотя его еще хотели побить камнями и все, Моисей это все воспринимал, и он понимал, что вы не на меня поднимаете руку, а против Господа. Потому что он был занят своим делом. Помните, 40 лет он пас овец у своего тестя, и потом на 40-й год он ушел далеко, далеко, далеко. Никогда Моисей так далеко со стадами не заходил, как тогда он ушел, написано, пришел к горе Божией Хариву, и там он увидел удивительное чудо. Помните, горящий куст? Горит и не сгорает. Вот. И Бог оттуда призвал его. Моисей упирался даже. Помните, Моисей выдвинул Богу такое алиби. Он говорит, я же не могу, потому что я косноязычий. Так что Бог послал его, и Бог посылает. Поэтому здесь, ну и здесь так и написано, мы прочитали о том, что да, в действительности, 7 стих, смотрите, говорит вот 7, «И нарек место тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа». И заметьте, что они говорили. есть ли Господь среди нас или нету? Ну-ка, давай мы посмотрим. Так вот, небольшая передышка и опять ропот. Первое, на что я хотел обратить ваше внимание, испорченность человека. Испорченность человека. Человек не просто частично потерял способность. В результате грехопадения человек не просто утратил какие-то способности частично, скажем, или еще что-то, но в результате грехопадения человек абсолютно полностью утратил все способности и то, что Бог мог бы воспользоваться. От темени головы абсолютно все, дорогие мои. Ничего в грешном человеке не осталось того, что чем бы Бог мог бы воспользоваться. Ничего не осталось. Поэтому в действительности для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас ввести в Царство свое, Бог так все сделал, чтобы возродить нас и сделать нас новой тварью, новым творением. И так и написано, кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло, все. То есть абсолютно были черные, стали белые. То есть абсолютно все было испорчено, непригодное. Помните, прочитайте дома, 3 глава Римлянам, прочитайте, и вы увидите, это очень интересно. 3 глава в Риме, она показывает, кто мы были до этого, каковы мы были. Так вот, полностью испорченный человек. Пророк Иеремия пишет: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное». Иеремия 17:9. Лукаво. Так вот, 40 лет Господь вел этот народ. Для чего? Что он не знал, Бог, какой этот народ? Знал хорошо. И тем не менее, он ее вел 40 лет по пустыне, как мы слышали, чтобы испытать его. Да, чтобы испытать его, но чтобы они сами могли себя увидеть, кто они. Вот почему мы иногда попадаем в затруднительное положение. Не потому, что Бог нас не знает. Да Он еще прежде создания мира каждого из нас видел и каждого из нас знал, и все. То есть Ему это не нужно. Это нужно нам. Поэтому Он нас иногда берет и хочет показать нам нашу истинную природу, кто мы есть на самом деле. Вот почему в нашей жизни совершаются именно вот такие всякие разные проблемы и переживания. Как мы будем вести себя? Можем ли мы довериться Господу? Можем ли мы в действительности сказать Господу, что Бог дал и Бог взял, как Иов? Можем ли мы в действительности все оставить и пойти за Господом? Можем ли мы, скажем, для созидания Царства Небесного, помните, как Иоанн Креститель, он жил в пустыне, он питался акридом и диким медом, он носил одежду специфическую из верблюжьей волоса и припоясан был кожаным ремнем. Вот оно что, в действительности это удивительно. И замечайте, что этот человек, который настолько ради Царствия Небесного, он полностью о себе вот что сказал: «Я даже не достоин наклониться, развязать ремень обуви у Иисуса Христа». Когда его спрашивают: «Кто же ты?», посмотрите, он говорит: «Я глаз вопиющего в пустыне». То есть Это такое унижение, это такое глубочайшее смирение этого человека. Ты не пророк. Да, я не пророк, он говорит. Ты не Илия. Да, он говорит, я не Илия, не Христос. Так кто же ты? Вот что поражает меня в этом человеке. Это глубочайшее смирение этого человека. А теперь посмотрите, что говорит Господь об Иоанне Крестителе. Из рожденных женами никто не восставал больше Иоанна Крестителя. Вот вам двойная характеристика идет. Человеческая и Божья. Почему? То, что высоко у людей, низко у Бога. И наоборот, чем больше человек себя смиряет, тем больше Бог его поднимает. И это нужно для нас. Так вот, посмотрите, сколько раз Израиль говорил, все, что скажет Господь, мы исполним. Помните, он, Израиль посылает пророка и говорит, иди и вопроси Господа. И пророк Иеремия говорит, хорошо, я пойду. Но они уже наперед, когда они посылали пророка, они уже себе наперед. Вот что должен был ответить Господь. У них уже был план, они хотели что-то. И когда Иеремия пошел, и когда Бог ответил, и когда Иеремия вернулся к народу, и он изложил народу израильскому то, что Бог ему сказал. Вы помните, что сказал Израиль? Бог не мог с тобой такого говорить. Нет, ты это придумал. А почему? Потому что Божий ответ не совпадал с их желанием. У них совсем другое желание было. Поэтому они сказали, нет, это не Бог тебе говорил. Вот так оно получается в нашей жизни, дорогие мои. Когда все хорошо, тогда люди благодарят Бога, служат Ему. А когда говорит дьявол, коснись Его, благословит ли Он тебя? Вот что получается. Я недавно читал одну книгу, автор известный, богослов здесь в Америке. И вот он описывает однажды один случай, который был в его жизни. Вот, он был приглашен посетить одну церковь. И когда он приехал туда, в этот город, значит, и он там встретился с некоторыми людьми, вот, и он ехал с одной супружеской парой в машине, и эта женщина, жена этого мужчины, который он там был, вот, она взахлеб, значит, рассказывала. А перед этим, значит, говорит, я увидел у нее фотографию, значит, в ее лежала фотография. Он спрашивает, о, а кто это такой? Она говорит, о, это гуру. Вот. О, а зачем тебе гуру? Это его фотография. Она говорит, вы знаете, очень хорошо помогает. Я всегда ему молюсь. Вот. И он хорошо мне нашу жизнь устроил. Я обеспеченная. Все. И что бы я ни попросила, гуру это дает. Интересно. Впрочем, она говорит, он уже 50 лет как умер, этот гуру. Но оказывается, и мертвый помогает. Хорошо. Когда он приехал туда и начал иметь общение с пастором этой церкви. И он то же самое, он говорит, ой, вы знаете, какой Господь Иисус наш добрый, какой Он добрый. Он так обеспечил материально меня, что не попрошу, Он все дает. Какой Он добрый. И он тогда спрашивает, когда, а какая же тогда разница между гуру и Христом? И тот помогает, и тот помогает. И тот жизнь устраивает, и тот жизнь устраивает. Так кто же тогда есть кто? Тогда и гуру, и Христос, они, оказывается, равнозначные. Вот как часто, дорогие мои, мы ценим Господа нашего. Мы ценим Его по каким причинам? Мы ценим Его, говорим, да, я раньше был пьяница, теперь были дома скандалы, постоянные скандалы, недоразумения. Вот, а теперь Христос меня освободил от пьянства, в нашем доме теперь мир, тишина, благодать. Я согласен хоть 1000 лет жить. Мне тогда и Царствие Божие не нужно. У меня уже в доме Царствие Божие. И другие вещи, то же самое. Люди говорят, вот я раньше был вот таким-то там, я был наркоман, я был вор, я был убийца, теперь меня Господь освободил и все прочее. И этот автор говорит, а где же исповедание, что я был погибший грешник, что мои ноги уже жгли, адский огонь жег, и Христос меня выхватил из этого ада. И то, что я был раньше пьяница, раньше был я вот этот негодный человек, это есть результат моего спасения, это то, что Бог сделал меня новым творением. Я не хочу сказать, что это плохо, что это не должно быть, скажем, вот. Спасенный человек, да, он был, должен быть трезвенником, он должен быть в действительности во всех вопросах, вот, иметь библейский подход. Но я хочу сказать, что не в этом счастье, не в этом блаженство. Иначе это мелко очень получается. За что мы тогда ценим Господа? Разве за трезвость, разве за материальное обеспечение и все прочее, тогда мы не понимаем сущности страданий Божьих, ради чего Господь опускался на землю и воплощался, ради чего? Ради того, что мы были трезвенники, только ради того, чтобы мы хорошо жили дома. Конечно, это тоже хорошо. Но, милыми, но Христос пришел в мир для того, чтобы взыскать и спасти грешника. Вот ценность, дорогие мои. Нам грозила вечная погибель, нам грозило вечное мучение. И Христос пришел, и Он взял на Себя наши грехи, и Он сделал нас новой тварью. Теперь мы граждане Царствия Небесного. Вот в чем разница, дорогие мои. Гуру этого не даст, никто другой не даст. Вы ни за какие деньги не купите, сколько бы ни молились, ни сколько бы поклонов ни били, сколько бы свечек ни ставили в церкви, ни один святой не поможет в этом деле. Спасение дает Христос, рождение свыше дает Христос. Вот в чем заслуга Господа Иисуса Христа. И Он говорит, автор, конечно, мы все время, мы любим хвалиться Господом, который дает. А как насчет того Господа, который забирает? Забирает жену, забирает мужа, остаются детки без отца. И Бог это знает, и Он забирает. А как насчет того Господа, который забирает имение, забирает здоровье наше полностью. Когда мы вынуждены всю свою жизнь недвижимо лежать в постели, за нами ухаживают. Как насчет этого Господа? Будем ли мы хвалиться Господом именно в таких условиях? Когда мы были жизнерадостные, здоровые, безболезненные, без ничего, полностью. И вдруг Бог отнимает все это. Вот что сатана подошел к Господу, и он говорит, что да, помните, вот он говорит, а за жизнь коснись плоти его, посмотрим, он прославит тебя или нет. Вот чего мы сегодня, как Израиль, мы не понимаем очень часто. И потому Бог ввел его 40 лет для того, чтобы показать им, кто они на самом деле. Но они так и не вразумели. И это печально. Да, мы очень часто бываем плохими учениками. Бог нас учит, учит, а мы никак не можем усвоить этого материала. Так вот, дорогие, посмотрите, даже еще одно хочу сказать. Посмотрите, Господь Иисус Христос пришел во славу на землю. Он воцарился. Он царь Израиля. Сатана скован на тысячу лет, брошен далеко в пропасть и все. Его эти два помощника, зверь и лжепророк, они уже в ад брошены, они там в аду мучаются постоянно. Сатана, он скован, брошен, все. Он потерял всякое влияние на человека, все. Тысячу лет будут люди жить под управлением самого, что не есть, одаренного царя, самого, что не есть, ну, святого царя. Сам Божий Сын будет на земле управлять всеми людьми. Войн не будет, не будет никаких там засух, не будет ничего, все. В действительности это будет блаженство для народов. Тысячу лет они будут царствовать с Господом. И вот после тысячи лет Господь освобождает дьявола на малое время. И он выходит опять на поле действовать. И выйдет и насобирает, как песок морской. Где он их наберет? А тех, которые со Христом тут на земле, которые блаженствовали, которые жили под управлением Господа Иисуса Христа, которые в действительности не знали никаких ни проблем, ничего. О чем это говорит? Это говорит о плотской натуре грешного человека. Вы поместите грешного человека хоть в самый рай поместите, но он всегда останется грешным человеком, недовольным человеком. И только те люди, которые в действительности, которых Бог возродил к новой жизни, только те люди, которым Бог дал вот новое, в действительности, Он взял вот эту нашу, Он произвел операцию. Помните, пророк Иезекииль пишет, что я возьму у них сердце это каменное, а взамен дам сердце плотяное. То есть, вот это вот духовная операция. Когда он это сделает операцию и поменяет эти сердца, тогда все нормально. Все в действительности будет. Вот что это значит. Поэтому мы должны, когда мы читаем особенности истории Израиля, мы должны быть очень осторожны в применении этих событий по отношению к церкви, потому что это был народ плотский, невозрожденный. Хотя и среди них было много людей возрожденных, духовных, людей искренно верующих, любящих Господа, были и такие люди. Вот. Поэтому если думать, что вход в землю обетованную – это вход в небесное царство, то Моисей не вошел, помните? Аарон не вошел, Мариам не вошла. Только два человека вошли из тех, которые вышли из Египта, которым было 20 и больше лет. Так вот, дорогие мои, избавление, какое избавление? Идет ропот. И заметьте, интересно, почему-то Господь самыми различными формами отвечает. Ну, по нашему понятию, ну, раз народ начал роптать, начал укорять Моисея и все, ну и хорошо, Бог бы, можно, мог бы сказать, скажи, Моисей, ударь вот здесь, по этой земле, и все, и потечет вода. Но, как тут сказано, сказал Господь Моисею, пойди пред народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Пойди. При свидетелях. чтобы они видели, что это не есть какая-то магия, что это не есть какой-то мистицизм, нет. Что это тот же жезл, который когда-то был у Моисея, которым Бог сказал во всеуслышание, что ты вопиешь ко мне, помните, когда они подошли к Черному морю, что ты держишь в руке, жезл, ударяй по воде. И он ударил, и море расступилось. Так и здесь, Господи, возьми, чтобы они видели, что это именно то. И дальше он говорит, я стану перед тобой там на скале. То есть на скале стоит Господь. Почему это так? И скалу нужно ударить. Скала – это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Вот она. И нужно было ударить эту скалу, нужно было его на крест вознести. Вот. И в результате вот этого удара, когда действительно Бог излил на него ярость, всю свою гневу, вот эта скала, из нее потекла вода, народ начал пить, вот оно что. В глазах старейшин израильских, как тут сказано. То есть прообразное значение. Скала в пустыне – это Христос. Так мы читаем. Заметьте, кругом пустыня, выжженная пустыня, если вы ехали по 10-му фривею туда на восток, вот, когда проедете миль 100 отсюда, там начинается пустыня, особенно когда в Аризону въедете по 10-му фривею. Пустыня, пустыня, ничего, только одни кактусы и перекати поле. Нигде воды капли нету, а Израиль пьет и наслаждается в пустыне. Нигде нету посевов, никто нигде не сеет абсолютно, ни одной плантации нету, пустыня. А Израиль каждый день ест досыта хлеб, да притом еще ангельский. Я думаю, что белый, не ржаной, не серый. Вот. Это что? Это прообраз. Христос говорит, я есть им хлеб жизни, шедший с небес. Эти люди, которые ели хлеб в пустыне, он говорит, все умерли, а тот хлеб, который вы будете есть, хлеб, шедший с небес, тот не умрет вовек. Воду, которую я даю, помните, он говорил самарянке, если бы ты знала дар Божий и ту воду, которую я даю, если ты ее будешь пить, то он говорит, то у тебя откроются потоки, вот, и ты будешь утолять жаждущих. Вот что делает нас Господь. Так что это были прообразы во всех отношениях, что бы мы ни делали. Итак, прообразное значение нужно ударить, чтобы потекла вода, чтобы удовлетворить, чтобы потекли реки воды живой, нужно ударить. Так вот, точно так же и в нашей жизни. Чтобы в действительности потекли, чтобы, как помните, есть такое растение, кустики, которые, когда вы среди них находитесь, вы никакого запаха не чувствуете. Но стоит только наносить удары по его ветвям, по его листьям, и она начинает благоухать. Вот так точно и в нашей жизни. Благоухание когда? Когда Бог начинает ударять. Вот оно. Мы находимся как бы на наковальне. Да, это неприятно для нас, это болезненно для нас. Но если мы в действительности люди верующие, то в действительности это мы будем издавать запах живительный. Так говорит Слово Божие. Человек невозрожденный, запах смертоносный. Так как Израиль это издавал. Конечно, я понимаю, что это нелегко дается. Павел трижды молил Господа, Господи, избавь меня от этого, потому что очень больно было, жало было во плоти. Вот, больно было. Но когда он понял это все, когда он уразумел, что Бог брал и ударял его постоянно, вот это жало, которое приносило ему боль, что Бог имел цель в своей жизни, чтобы Павел издавал вот эти живительные, благоухающие запахи, то есть он допустил в жизни Павла вот этих негодных людей, которые его били, которые поносили, которые делали ему всякое зло. И Бог имел цель, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Бог дал мне это жало во плоти. И Павел, когда понял, то он тогда говорит, да я благодушествую в немощах. Это удивительно. Знаете, очень часто мы бываем, встречаем людей, которые находятся в болезни, которые в действительности страдают. И эти болезни, этот недуг приносит этим людям страдания, это больно. И когда вы их посещаете, вы удивляетесь тому живительному, благоухающему запаху, который исходит от этого человека. Я не имею в виду запах физический, но я имею то, что чем этот человек живет, чем наполнено это сознание, как высоко парит дух этих людей. Я вам когда-то рассказывал еще, когда-то я только уверовал, когда мы жили во Фрунзе, вот, и только я уверовал, и мы пошли там посещать одну старушку, сестру нашу. А у нее это пальцы вот так повыворачиваны были. Вот, это же боль такие, и на ногах, и на руках, все это. И мы пошли утешать эту больную сестру. И мы там побыли, и мы молчали, а она нас утешала. Она нас радовала, наставляла, ни единого слова недовольства, ни единого слова ропота о том, как это все болезненно, вот, какие неприятности ей приходится терпеть, муки из-за этого, вот, из-за этой болезни в суставах, вот это то, что у нее произошли, эти отложения солей. Вот это интересно. Так что будем молиться, чтобы Господь в действительности, когда Он будет ударять нас, не всегда все гладко и благополучно, чтобы Он помог нам уразуметь цель и назначение того, что Он будет делать с нами. К сожалению, Израиль не уразумел, почему он 40 лет вел их, хотя Моисей в конце 40-го года это им все объяснил и говорил, но это очень быстро забылось, чтобы мы могли уразуметь и в действительности во всех наших трудностях, которые встречаются на нашем жизненном пути, мы могли сказать, как Иов, неужели мы доброе будем принимать, а злого не будем? Да будет имя Господне благословенно. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя, Бога нашего, Владыку неба и земли, Творца все видимого и невидимого, что Ты, Господи, любя нас, учишь нас, что Ты, Господи, любя нас и желая, чтобы мы в действительности освобождались от этих греховных грузов, тяготящие нашу плоть, которое Царствие Божие не наследует, которое знает свое определение, что ее участь – прах, и в прах возвратится. Господи, и однако же Ты наставляешь нас, очищаешь нас, Господи, желаешь, чтобы мы все больше и больше уподоблялись Тебе, Спасителю нашему, Богу нашему. Господи, но очень часто эти процессы в нашей жизни бывают болезненными для нас. и даже очень болезненными. И тогда мы начинаем недовольствовать, начинаем роптать. Ты прости нас, Господи, за это, ибо мы осознаем свое несовершенство, осознаем, Господи, как мелочны мы порой бываем, как мелочно мы оцениваем Твои заслуги, Твои страдания, Твой голгофский подвиг. Мы оцениваем материальными благами или же благами здоровья нашей плоти, тогда как за всем этим стоит вечное, которое не имеет цены, безграничное, вечное пребывание в Твоем Царстве, вечного блаженства, вечной славы, радости и ликования, Господи, которые никогда не прекратятся. Вместо того, Господи, что мы были достойны вечного мучения там, в аду, в адских муках, а вместо этого Ты Сам претерпел эти адские муки для того, чтобы нас избавить. О, Господи, помоги нам делать правильную оценку. Помоги нам в действительности разбираться в этих духовных ценностях, чтобы не оскорблять Твою святость, не оскорблять Твою милость, Твою любовь к нам. Ибо Ты пришел для того, чтобы спасти наши души, чтобы спасти нас и ввести в Царство Отца Твоего возлюбленного. Помоги нам видеть это и благодарить и славить Тебя за то, что Ты совершил ради нас. Благослови всех нас, находящихся здесь, я прошу Тебя. И эта трудовая неделя, я прошу Тебя, что кто бы где ни находился, кто будет на работе, кто на учебе, кто, может быть, где-то в отъезде будет, но Ты знаешь и тех наших сестер и братьев, которые на одре болезни, по старости лет. Я прошу Тебя, чтобы Ты каждому снизошел, утешил, ободрил, Господи. Тех, кто упал, чтобы Ты поднял. Кто ослабел духовно, чтобы Ты укреплял стопы их, чтобы они не колебались. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты наполнил церковь спасенными людьми. Ведь мы живем здесь в окружении десятки-десятки тысяч людей, которые разумеют наш язык, знают. Боже, как достичь их? Наше слово не имеет силы, но зато Твое слово, оно сильно и действенно. Поэтому Ты проговори, Господи. А членам нашей церкви я прошу Тебя, чтобы Ты потряс. Ты знаешь тех, которые охладели, абсолютно безразличны и к служению, и к тому, чтобы устроять это тело Твое, устроять церковь. Боже милосердный, не прогневайся на этих людей, я молю Тебя, но яви милость Твою, потому что мы также ничем не лучше их, но Ты нам почему-то дал эти чувствования, желания, стремления. Потряси, Господи, также и этих, чтобы они имели жажду молитвенную. И Ты знаешь, что мы так нуждаемся в молитвенном общении. Ведь Ты сказал, что прежде всего совершать необходимо молитвой. Даруй, Господи, эту жажду молитвенного общения сегодня многим членам нашей церкви. Услышь, Господи, молитвы наши. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.